Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию ответы на вопросы заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова.
Мы с вами собрались уже с многими не первый раз, а уже даже целый третий раз, то, конечно, задача-то какая? Наша жизнь все течет все быстрее и быстрее. Уже с такой скоростью только думаешь, ой, понедельник, ура, целая неделя впереди. Как? Уже суббота, воскресенье? Так ничего не успел сделать. Я не так давно почитал, не прочитал, конечно, а почитал книгу одного из самых известных, пожалуй, современных физиков-популяризаторов. Он и физик, и в то же время пишет очень много. Вот. Митио Каку. «Гиперпространство». И он там пишет о такой интересной вещи, как о времени. И говорит, что время в нашей галактике, который находится, в частности, наша Земля, течет гораздо медленнее, нежели у нас на Земле. Причем настолько медленнее, что если это сопоставить с нашими вот часами, с нашим земным временем, то средняя продолжительность жизни человека, которую мы на Земле, ну, сколько мы определяем, не знаю, средняя, ну, 60, 70, не знаю, лет, ну, возьмем 70, в переводе на язык, на время галактики, это всего будет навсего 1-2 секунды. То есть между прошлым и настоящим уже почти нет никакого времени. Только человек родился, 2 секунды, за 2 секунды все, вся жизнь пролетела. Это очень интересно. Я вспоминаю случай, о котором пишет Владимир Сергеевич Соловьев в своем интересном рассказе «Три разговора». Он пишет, как тонул один генерал, конечно, не адмирал, адмирал не может тонуть, естественно. Генерал тонул, так, ну, его все-таки спасли, вытащили. И затем он описывает дальше, что с ним было. До этого времени это был такой, ну, балагур настоящий, да. И любил пожить, повеселиться, так, как Хатун, интересный человек, так. А здесь вдруг он стал таким, ну, просто серьезным, задумчивым. Сначала думали, что на него сильное впечатление произвело вот это вот само событие, еще бы, он захлебнулся, его просто откачали. Но потом он рассказал. И рассказал интересную вещь, почему я связываю с тем, что сказал перед этим, с течением времени в галактике и у нас. Он рассказал следующее, что, говорит, вот пока я был в этом бессознательном состоянии, то сколько там, ну, минуту, может быть, ну, две, передо мной совершенно спокойно, психологически, в реальном совершенно времени прошла вся моя жизнь. Причем не просто она прошла, а прошла совершенно спокойно, так, как вот я жил. Но при этом она прошла с нравственной оценкой всего того, что я совершал в своей жизни. А я совершал, говорит, очень много. Сейчас, ну и как каждый человек, чего только он не совершал, так? Все прошло с нравственной оценкой. Вот я сейчас и вспомнил это гиперпространство этого Каку, да, и вот этот рассказ Владимира Сергеевича Соловьева. И действительно так подумал. Ведь у нас состояние, психологическое наше состояние каково? Мы ощущаем себя, ну, бесконечно живущими. Да, мы знаем, конечно, что все умирают, это верно, да. Но ощущение бесконечной жизни. Таково оно в основном. И эта бесконечность, она является своего рода сильнейшим соблазном, я бы сказал, даже препятствием подчас человеку в отношении того, как бы решить самый основной вопрос жизни – зачем я живу? Столько у нас всяких проблем возникает, столько интересов, столько различных случаев, что даже не хватает времени подумать, решить главнейший вопрос, кажется, главнейший же вопрос, а все-таки зачем я живу? Это же чрезвычайно важное явление в человеческой психике. И если этого вопроса не возникает перед человеком, зачем я живу, то в таком случае он, оказывается, опускается на уровень четвероногих. Ну, не обязательно четвероногих, может, и летающих, и ползающих. То есть, у которых нет этой мысли. Нет. Нет, они живут как? Просто живут, и все. И больше ничего. И вот, оказывается, человек может тоже оказаться в таком же состоянии. Даже не решить себе вопроса и не подумать о том, как он может быть решен. Вопрос, зачем я живу? То есть, ну, ответы могут быть самые разные. Я не знаю, меня родили, я тут ни при чем. Но это, так сказать, знаете, как самооправдание. Я не хочу думать, меня родили. Я не знаю, как это появился человек вообще, и зачем он вообще существует, сколько угодно. Но мы знаем, что, напротив, над этим вопросом всегда думали всю историю те люди, которых, ну, обычно мы называем, это мыслители, или лучшие, если хотите, люди, которые самым серьезным образом относились к тому, что они существуют. Зачем, почему, для чего? И вообще это свойство, естественное свойство человека. Даже вот когда у него полно суеты всякой, то наступает момент, когда вдруг он говорит, ну это все суета, 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 надо то, надо другое, на десятое, двадцатое. Так, а дальше что? А в конечном счете мы решаем массу проблем частных. Но если человек не решает проблему единой и общей, а зачем все это? Точка, последняя точка есть? Есть. Так, и? Каково же решение? Без решения этой проблемы человек действительно уподобляется, ну, подобен, становится всем, так сказать, ну, неразумным существом. Но человек-то все-таки, правда, странно, но биологи определили его вид как Homo sapiens. Хотя на самом деле, если посмотреть на человеческую жизнь, как она протекает, к чему приводит, то это не Homo sapiens, конечно. Sapiens – это разумный. А уж на каком бы языке это назвать бы, что человек неразумный? Homo fatuus или мове, я не знаю, какой, в общем, на разных языках это будет звучать по-разному. Но самое главное, что большей частью мы сталкиваемся с тем, что человек как раз неразумный. Всю историю только и делает, что он. Живут, грабят, убивают, проливают кровь, воюют, изобретают. Наконец, сейчас доизобретались до того, что называли в 20 веке самой страшной войной – это Великую Отечественную, мировую войну. Но теперь мы все понимаем, что даже и та мировая война по сравнению с тем, что нам предвещают современные технические достижения, это будет даже игрушка. Где же смысл жизни, а где же решение задачи? Как-то недавно мне пришлось выступать, и с чего я начал лекцию, это со цитаты Достоевского, который сказал, без высшей идеи ни человек, ни нация не могут существовать. То есть в каком смысле? Физически-то они живут. Но что это такое? Без высшей идеи. И какова же эта высшая идея? О, были времена, когда высшая идея у всех народов поголовно. знаете, это все-таки был Бог, вера в Бога. Причем, знаете, интересно, что когда я начал преподавать в академии, то у меня был предмет как раз апологетика, и я начал искать всюду, думаю, как современная историческая наука, нашла ли она, были ли все-таки какие-то племена или народы, которые не верили в Бога. Ну, были атеисты, материалисты, ну, жили как живут и все. Ни одного не нашли. Я помню, схватился где-то в магазине, увидел, человек без религии. Я тут же ее покупаю, смотрю, Господи, какая чепуха. Все пишет, он все были, все верующие, по-разному. То есть идея была. Но чем прогресс, так называемый, я не знаю, какие кавычки поставить уже, это, извините, да, развивается, то, оказывается, эта идея начинает как-то меркнуть и подменяться другими вещами. И, в частности, что очень интересно, чем подменяется? Ну, ладно, не только этим монстром научно-технического прогресса, который сейчас породил искусственный разум и который грозит уже покорить человечество уже скоро. Да, скоро мы будем рабами этого искусственного интеллекта. Что интересно, даже когда дело касается религиозной идеи, что особенно вот меня поражает, может быть, вас тоже как-то, говорят, есть высший разум, мировой разум, есть. Другие говорят, Бог, богов очень много, да-да-да, богов сколько угодно, все есть. Все это является ничем иным, как боги, это есть порождение какой-то высшей энергии, всемирного интеллекта, всемирного разума и так далее. Но совершенно исключается, сознательно ли, ну, у кого-то сознательно, но в основном бессознательно, исключается идея бытия личного Бога. Безличный. Кто он? Абсолют, высший разум, высшее сознание. Пожалуйста, 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 да. Но личный Бог? Нет-нет. Замечательно. Почему? А если есть высший разум, то надо, во-первых, посмотреть, какой. Если высший разум, значит, это один. Монотеистических религий их всего раз-два обчелся. Христианство, там, мусульманство, которое появилось через 7 столетий. Иудаизм, который, кажется, был до этого. И все. Кто же тогда этот Бог? Каковы отношения человека с ним? И перед чем, оказывается, тогда стоит человек? Потому что высший Бог, если личный Бог, это значит что? Как и личное сознание, значит, есть вечное бытие и ответственность. О нет, это не надо. Да здравствует свобода. Только не ответственность. А особенно посмертная ответственность – это вообще, ну что вы, нет, нет и нет. Почему нет? Потому что нет. И все, как я читал в одной книжке. Нет, не хочу. Ну так вот, видите, какие иногда приходят, естественно, вполне мысли перед не только лицом того, что наблюдаем сейчас, но и перед лицом того, что было хотя бы, ну, в самых основных параметрах нашего бытия. Мы много говорим о частных всяких проблемах. О всяких проблемах. Мы можем говорить о политике, да сколько угодно, до умопомрачения. Можем говорить об экономических, научных проблемах с удовольствием, сколько угодно. Одна только проблема, которая куда-то прям как ускользает. Какой же смысл-то нашей жизни, моей? Ведь каждый же прекрасно знает, что у каждого, он не знает, правда, когда, есть последняя точка. Какая она? В 20, 50, в 100 лет? Это не важно. Время – последняя точка. Так, и какой же смысл? Никакого. Есть такой ответ? Или есть? Перед лицом тех, не только просто ответов, чьих-то домыслов или умозрений, или предположений, Но когда говорит религия, то она апеллирует совсем уже не к тому, что кому-то как кажется. В данном случае речь идет не о том, как кажется. Это не просто философские рассуждения. А здесь речь идет о грандиозном опыте человечества, который подтверждает с огромнейшей силой наличие этого личного разума, который, правда, так очень долго и был только личным разумом или личной справедливостью, но потом вдруг открылось, что это личная любовь. О, это совершенно новое явление. Новое, которое появилось всего 2000 лет тому назад. До этого что было? Разум, справедливость. И недаром даже все древние мыслители, они в соответствии с этим и называли высшие ценности человечества. Высшие. Какие же это высшие? Это, знаете, это очень интересно. Какие же высшие ценности? Да, их называли четыре. Мудрость, мужество, справедливость, умеренность. Обратите внимание, слово – основное каждое качество. Важнейшее – любовь отсутствует. Высшие ценности, а любви нет. Вот это поразительно. Христианство назвало это язычеством, то есть полным искажением самой сути природы человека. Да вся природа говорит, что высшей ценностью является любовь. И вдруг этого нет в четырех высочайших, кажется, принципах. Очень интересно. Недаром христианство было встречено с таким напором, борьбой, с ненавистью. Христа вообще распяли. Какая любовь? Нет, не любовь. Что вы, это противоречит? Я бы сказал, как и стихийным, природным, зверским, я бы сказал, свойствам, которые присутствуют и в человеческой природе. Христианство вот что объявило. Это высочайшее открытие, которое мир не знал, да, именно в полном смысле слова «не знал». Это открытие прозвучало, вспыхнуло, захватило какую-то часть человечества, работало, действовало. Но, как и все в нашем человеческом мире, все, что связано с необходимостью личной работы, личного усилия, усилия причем над чем? Гору сдвинуть, ладно, это можно. Но бой с самим собой есть самый трудный бой. И победа из побед, победа над собой. Нет, 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 нет. Что угодно, только не над собой. Над чем собой? Что это значит? Ну, это вопрос уже, который тоже очень интересный, очень важный. И он как раз является одним из главнейших, я бы сказал, направлений или компонентов этого общей задачи человеческой жизни, главнейшей, о которой я сказал. Ну, а так, я не буду 2,5 часа говорить, хоть а то я вас напугал, я понял, да. Вот так, нет, 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 все, все, я окончаю, вот у меня, я положил часы. Причем не галактики наши, а земные. Часы, да, чтобы не ошибиться. Вот так. Так что здесь я к чему сейчас призываю. Вот перед вами есть жертва в моем лице. Вы можете теперь делать, ну не делать, а говорить, делать все, что угодно. Задавайте что угодно. Мне интересно, конечно, узнать, чем, что сейчас волнует более всего современного человека, современную молодежь. Но только, пожалуйста, не животные вещи. Это все поэтому всегда человек двусоставен, я понимаю. Двусоставен. Это все естественно. И все эти всякие животные вещи, ну, все это понятно, присуще человеку. Ну, тут и говорить нечего. Тут ясно, что смысл жизни какой? Комфорт. Для чего? Для того, чтобы тебя с музыкой в каком-то государстве покормили, а в другой без музыки. Как, например, мне рассказывали, как я прилетел в Женеву, и мне наш представитель епископ говорит, как тут хоронили одного государственного деятеля, экуменического, кстати, деятеля, в соборе, там собор кальвинистский. Поставили его портрет, собрали со всего мира представители, такие речи произносят, до чего же он был хорош. Ну, лучше в мире, знаете, как и положено. Вот так вот, да. А в это время с его машин с катафалком проехал тут, там двор большой, в самый дальний угол. И стояла машина. А в это время восхваляли его и так далее, и вспоминали. Потом все закончили перед портретом и разъехались. Ну и родные поехали с катафалком. Куда? Ну, на кладбище, куда же еще? И смысл окончен. Ну, интересно. Он мне когда рассказал это, я говорю, ой, слава Богу, что у нас все-таки не так. Все-таки немножко иначе. Все-таки какая-то связь с человеком у нас душевная сохраняется еще, и даже спокойным человеком. А там же совсем. А почему так делается? Нет смерти. И не надо напоминать. Никакого гроба, никакого покойника. Не смотрите. Нет. В ужасе. Нет. Бедные люди. Бедные люди. Как трудно умирать таким, когда она вдруг неожиданно костлявая вдруг появится. О, Боже мой, действительно. Это так. Но, слава Богу, что мы живем в эпоху все-таки, когда еще христианство остается, которое возвещает о том, что есть Бог, личность неуничтожима, и человека ожидает вечность. Причем эта вечность зависит от некоторых условий человеческой жизни. Есть главные условия, есть второстепенные. Они, так сказать, очень важны, конечно. Но в целом, я вам скажу, и говорится об этом в лице важнейших церковных авторитетов, и в целом, если исходить даже из самой идеи Бога любви, что в целом человека ожидает все-таки блаженство любви и радости. Для этого только мог сотворить человека. А уже какие здесь есть многие нюансы, ну, это уже вопрос другой. Это уже богословы этим занимаются. Ну, ладно. Если что-то такое есть, действительно, что надо бы, верно, обсудить нам всем вместе. Мы же читаем, мы же слышим, мы же видим. И я думаю, что стоит нам обсудить не только для себя, но и для всех тех, с кем мы общаемся. И потом многие из нас могут быть и как раз, да, работать и действовать в обществе. И это очень много значит, что мы можем сказать людям, с которыми встречаемся. Если у кого-то что-то назрело, всегда первому очень страшно, всегда страшно. Вдруг.
Алексей Ильич, давайте тогда я возьму на себя такую ответственность, задам первый вопрос.
Ну, давай, давай.
Я бы хотел такой достаточно глобальный вопрос вам задать. Ну, все мы знаем, что наша религия, православие, достаточно непростая религия. И вот часто я слышу такие вопросы, там, касаемо таинства Святой Троицы. Что это, что есть такое, как это объясняется, кто есть Сын, кто есть Бог. У меня часто просто бывают такие, скажем, ну, дискуссии с представителями других религий. Там. Я для себя примерно понимаю, что это есть. Конечно же, не до конца. Мы как бы все учимся, все пытаемся разобраться. Но вот, возможно, от вас я бы хотел бы услышать такое простое разъяснение. Как вот в этих дискуссиях объяснять людям, которые далекие, скажем, от православия, как может быть и Сын Божий Богом, и кто тогда его Отец, кто есть Бог? Вот я часто слышу такой вопрос, наверное, даже хотят как-то поддеть, задеть, я думаю, с такими помыслами задают. Я стараюсь отвечать, но, возможно, вот какое-то вот более простое и доступное объяснение вы бы смогли бы дать нам. Спасибо.
Да, это самое, конечно, трудное, когда вещи, которые буквально находятся за границей, кажется, возможного нашего понимания, попытаться объяснить на уровне нашего понимания. Вы знаете, когда ученые проникли в ядро атома, то они оказались точно перед такой проблемой. И пишут, что они написали в конечном счете, что оказывается, законы нашего вот этого макромира, это внешнее, совершенно неприменимы к законам микромира. Вы можете себе представить? И совершенно невозможно поэтому выразить процессы, которые происходят там, в области микромира, на уровне понятийного аппарата того, в котором мы живем. Вот это макромир, это наш обычный мир. Невозможно. Поэтому они чего только не начинают думать. Ну, например, там, ну, электрон, что это такое? Ну, это самый простой такой пример, доступный всем, наверное, частица или волна. Он в одних условиях проявляет себя как частица, в других – как волна. И они, наконец, думали, и, наконец, придумали, по-английски назвали «вейвикл» – волна частицы. Что это такое? Ну, что-то. Ну, он проявляет себя то, как так, то эдак. И просто в зависимости от ситуации мы можем его представлять таким или сяким образом. Я к чему хочу сказать. Оказывается, даже материальный микромир, то есть вот эта материального даже мира область, какая еще вполне доступна исследованию, уже практически почти невыразима на нашем обычном языке. А как это объяснить тогда? Там реальности, которые не имеют понятия. Вот попробуйте, не было бы у нас, например, понятия «горький». Вот как вы объясните? Что-то горькое. А слова «горький» нет. Вот, например, исследовали язык одного из африканского племени. Вы знаете, какая любопытная вещь? У них есть... Это я читал. 33 понятия различных походок. Но нет слова «походки». Представляете? Общего понятия не существует. Нет и все. Вот у нас есть понятие «вкус». Хорошо. А что такое «сладкое»? Объясните мне. Вы можете объяснить, что такое «сладкое», если я никогда не пробовал, что такое «сладкое»? Ну, невозможно объяснить это, или горькое. И это касается очень, очень многих вещей. Поэтому сама вот эта попытка понять вот этот догмат, он натыкается вот на это непреодолимое препятствие. Но есть одно «но», которое, как всегда, как выручает наших ученых, тех же, занимающихся микромиром, так и здесь. Это тоже микромир, когда мы говорим о Троице. Только духовный микромир. Только усложняется здесь тем, что уже не материя, которую можно пощупать, потрогать, так, а духовный мир. Но есть. Дело в том, что в самом начале Библии говорится, человек есть образ Божий. Это да. Так Бог разве тело имеет? Ну, нет. А что же тогда, в каком смысле образ Божий? И вот, если касаться уже тех наших самых авторитетных, я бы сказал, учителей, которые пожелали все-таки приблизить понимание образа Троицы к человеческому, восприятие, говорят следующее. Образ Божий состоит в чем? У человека есть ум, который является источником мысли, слова. Есть дух. Третья сторона человека. Ум, мысль, слово и дух. Как ум рождает слово, так говорят, Бог, то, что мы называем Бог-Отец. Хотя обратите внимание, что слово или мысль неразрывна с умом. Ум не может существовать без слова, без мысли. И слов без ума. И дух то же самое, обязательно, дух присутствует. Вы знаете, даже есть дух книги. Вот у меня там лежит, валяются там некоторые буддийские книги. Я как-то пытался, знаете, иначе я просто не могу, у меня голова заболевает и все. Но не от того, что трудно понять, а я чувствую прям, дух такой. Просто заболевает действительно голова. Вот это вот что такое, вот это все, что мы видим? Это? Ну, что это? Ну, то, что сделали люди, правда же? А что это? Это? Ну, человеческая мысль. Какая? Воплощенная в стекле, в дереве, еще. Все это же воплощенная мысль, вы слышите? Не ум, а мысль воплощается. Но и при этом присущий дух. Потому что воплощение бывает самого разного характера. Бывают отвратительнейшие, безобразные, кощунственные, развратные и какие угодно. Дух. Все мысль, а дух, нравственное состояние совсем другое. Но всего этого является источником ум. В общем, объясняют так. Я вам сошлюсь на авторитет такого, например, Григория Богослова. Это считается, это отец 4-го столетия. Один из умнейших, кстати, и авторитетнейших богословов. Так вот, он объясняет и говорит так, что образом Троицы Бога является Троица человек. Ум, нус. Второе, логос, слово, мысль. И третье, по-наивному по-гречески, да, дух. Вот как можно примерно понять, что такое Бог-Отец, вечно рождающий Сына и вечно присущий здесь Дух. Вот примерно так. Вы понимаете? Я не очень понимаю. Но большего я не знаю. А то, что Дух реален, Дух книги, дух семьи, что вы, дух народа, это реальность. У меня был случай, когда я в Помпеи был и зашел в одно здание, но не скажу все-таки по любопытству. Так я потом очень долгое время, вы знаете, грязный осадок, очень долгое время, несколько месяцев я не мог, как печать, грязная печать, знаете, приложилась вот на душу, грязная печать. И не знаешь, как отделаться от этого. Пока это прошло, это ощущение. Ух, как интересно, сильно действует. Вот Бог-Отец – образ ума. Бог-Сын – логос, Сын, который воплощается. Слово же, мысль воплощается. И вот Дух – это третье, которое что присутствует. Все это человеческое, вполне реальное, понятное. Вот образ Бога Троицы. Другого способа как-то представить наглядно очень трудно.
А вот по поводу тоже такой, наболевшей немного, современные технологии вот в нашем мире, да, и то, вот как мы их используем, там гаджеты разные, телефоны, что мы постоянно погружаемся в этот поток информации и... в некотором роде не можем из нее как бы сами освободиться, то есть становимся ее заложниками и как-то больше технологий занимают место в нашей жизни, и то есть потом ты не можешь как-то выбраться из этого, и поэтому не хочется после этого как-то там молиться что-то, ты немножко потерянный становишься и... Хочется как-то понять, а где вот та грань, чтобы не смотреть,
не тонуть.
Да, не тонуть в этом избытке информации.
Ты задала вопрос о характере духовной жизни и как возможно здесь сохраниться, насколько это хватит сил, от того, что уводит человека, я бы сказал, от действительно насущной его жизни. Потому что есть вещи, так сказать, низшего порядка, без которого просто не может существовать наше тело, мы не можем существовать в этих земных условиях, и мы должны, так сказать, ну, сделать все необходимое, чтобы это было. И в то же время сейчас вот в связи с этим потрясающим развитием научно-техническим мы оказались перед лицом уже второй природы. Вы понимаете, что это уже вторая природа. Первая природа, в которой мы родились, произошли. А научно-техническая – это уже другая природа, вторая природа. И вот мы сейчас, оказывается, ввергаемся постоянно и путем внешнего воздействия, и путем внутреннего подчас включения, постоянно оказываемся в атмосфере этой второй природы. Здесь требуется разум, но главное при этом что? Знаете, что такое человек? Человек – это направленность его воли. Кириевский, Иван Васильевич Кириевский, наш русский философ, сказал, что человек – это его вера. Вера, оказывается, не набор информации, который у нас в голове, а это направление его воли, что я хочу и к чему я стремлюсь. А для этого надо понять смысл своей жизни. Зачем я живу? Если человек действительно убедился и понимает, что перед лицом вот тех разнообразных ответов, которые мы видим о смысле жизни, я наконец вижу, что наиболее разумный и отвечающий природе человека – это есть христианство, это есть Бог, то здесь уже требуется соответствующее знание того, как следовать в своей жизни этому Богу, как соответствовать Ему. Потому что, вы знаете, Бог, Он есть все во всем своего рода. И вот как следовать этому, здесь уже требуется воля и знание. Есть такая наука, аскетика, которая говорит о принципах именно внутренней, духовной жизни человека. Но она прежде всего требует... Какова цель? Вот, вся жизнь в целом. Хорошо, тут у тебя много целей. А какова цель твоей жизни? Он сейчас, читаю, скончался какой-то, там, наверное, миллиардер, не знаю, глава какой-то фирмы. 55 лет. Раз и скончался. Представьте себе, громадные труды, все, чего там не было. И скончался. Зачем ты жил? Я думаю, когда человек такой умирает, и вдруг ясно вдруг увидит, что он действительно уже на самом деле умирает, можно себе представить, какой это ужас. И все. Строил я дом, построил, и во мгновение ока все сгорает. Вообще, я вам скажу, что одно из тяжелейших переживаний человека, когда он над чем-то усиленно работает, на это тратит действительно все силы и время, и вдруг оказывается, это чепуха. Я вам скажу, это ужасная вещь. Оказывается, я напрасно трудился. Напрасно. Все не так. Все не то. Это страшное отчаяние. Поэтому человек, первой задачей его должна быть решить себе, все-таки решить. Ну, homo sapiens, реши. Прежде всего, реши, зачем ты живешь. Потому что просто поддаться потоку жизни – это животная стихия. Это просто вся низшая, я бы сказал, весь низший животный мир. Это поток. бессознательный поток. Тут никакой мысли не надо. А человек, он должен все-таки решить себе этот вопрос. Отдаться ли этому животному потоку или решить этот вопрос для себя. А если решит, то тогда он будет искать средств, как достигать той цели, которая для него является действительно. Уже он понял или убедился, да, что это главная цель, и уже живет соответственно с этой твердой целью. Не с мыльным пузырем этого какого-то, ну, допустим, внешнего благополучия, внешнего комфорта. Это же мыльный пузырь, вы слушайте, ну, выше человека его машина сбила, и все. Раз у него сосудик лопнул, раз у него карьера вся лопнула. Ну нет, ну уже понимаете, это все время вера во что? В случайность и все. А христианство о чем говорит? В человеческой жизни нет случайностей. А что же тогда есть? Все случайное, что мы называем случайным, все, что от нас независящее происходит, на самом деле обусловлено, вызвано, имеет своей причиной, оказывается, что же вы думаете? То, что мы делаем в плане добра или зла сами. Я обманываю, знаю, что я вру здесь. Обманываю, я ворую, я завидую, я ненавижу, я желаю зла. Я желаю добра, я хочу всем помогать, я пытаюсь сделать, как это возможно, я утешаю человека, я помогаю человеку. Вы слышите? Я стою перед выбором. Вот, оказывается, это наше произвольное, то, что мое личное, где я действую, оказывается, вот этот выбор и определяет, является причиной всего того, что случается с нами, независимо от нас. Кстати, все страсти, почему называются страсти-то? Потому что они порождают страдания. Умираю от зависти о ком-то, ему и море по колено, а я весь содрогаюсь, зеленею. Кто страдает? Он, я. Это один из законов. Его выразил один из святых 4-5 века. Марк такой подвижник был. На него ссылается множество отцов. Он выразил его так, в таких словах. Все непроизвольное, то есть случайно происходящее, является следствием произвольного, то есть того, что мы, я делаю. Я, семья, народ, человечество. Оказывается, человек, о, кто является причиной, человеческая воля является причиной всего происходящего. Отдельный человек, группа людей, народ и так далее. Вот как. И тут же требуется усилие для того, чтобы следовать тем нормам жизни, которые я избрал в качестве своего, если хотите, мировоззрения. Это мое мировоззрение, мне никто не навязывает, я свободен.
Алексей Ильич, я вот хотел как бы продолжить тот вопрос, который вам задали. Он, наверное, касается в первую очередь той части молодежи, которая росла в православных семьях. Ну, вот я в том числе рос там в православной семье. С детства там ходил в храм, учился в православной школе. Соответственно, у меня сложился такой круг общения, вот, выросший в условиях там православной семьи, ребята ходили там в православную школу, в храм и так далее. И вопрос следующий, то есть с течением времени у многих, в том числе моих сверстников, происходит ситуация, когда они оказываются в таком положении, что уже нет мотивации там не то чтобы ходить там в церковь, нет мотивации даже разбираться там в своей религии, ответить там на вопрос, почему я верю или не верю, там какие-то цели там в жизни определить. И многих даже скоротечной жизни не пугает, что там
Баха завтра меня не стало, все. И многие ребята, они как бы, ну, как они говорят, мозгом понимают, да, что есть какой-то высший разум, Бог, но как бы они говорят, что я нахожусь в таком тяжелом положении, когда нету желания, нету мотивации, ничего не пугает, не пугает там скоротечность жизни, и нету желания разобраться в этом вопросе. То есть я вот просто как бы живу и живу. Вот. Ну и вопрос мой в следующем, вот что делать, с чего начать, как самому себе помочь, оказавшись в таком тяжелом положении, потому что, ну, мысль о том, что ты вот оказался в таком неприятном положении, не часто возникает, и вот этот, ну, в этом моменте выловить там себя или там, помочь там, близкому достаточно тяжело. Соответственно, вопрос, вот что делать, если ты уже там оказался, когда ты, ну, все фактически, тебе ничего не интересно, ты живешь вот, как можно сказать, бесцельно, тебя это не интересует, ничего не пугает, ты вот просто живешь и живешь. Да.
Да, это как раз один из очень серьезных вопросов, или, может быть, чуть ли не серьезнейший вопрос, который возникает у множества людей. Однажды я читаю лекцию, большое количество людей присутствует, окончил и говорю, ну, теперь, пожалуйста, вопросы. И встает одна женщина и говорит, вы знаете, я вот уже несколько десятков лет хожу в храм, но я не вижу никаких изменений у себя. И какой же смысл тогда? Вот так. Это приблизительно тот же вопрос. Я привожу этот пример с тем, чтобы указать на основную причину от происходящего такого явления. Дело вот в чем. Что, к великому сожалению, это процесс, который идет, можно сказать, почти изначала в людях, и который до сих пор есть, и который будет, заключается в следующем, что, к великому сожалению, мы православие сводим к общей церковной форме жизни, то есть ходим в храм, где как читаются там молитвы или не читаются дома. Время от времени, может быть, там исповедуемся, причащаемся, но все это проходит вот таким внешним образом. Это как некий, ну, своего рода формат поведения. Это страшная ошибка, которая покоряет не только наш русский народ, но и другие народы. И почему вырождается православие? Что же нужно? Оказывается, вы знаете, я назову слово, которое кажется всем понятно, а я немножечко усомнюсь. Вы знаете, что нет религии, я говорю, религия любой, неважно, какой подставите сейчас сюда в это слово религию, нет религии там, где нет действительной молитвы. Молитва не о том, чтобы как бы мне успешно там купить, продать, жениться, выйти замуж, сделать то или другое дело. Нет, нет, не об этом идет речь. Совсем не об этом речь. Это человек, делай, рассуждай разумно, подходи, обдумывай, все. Главная суть молитвы в том, чтобы реагировать на все то недоброе, что я или делаю, или говорю, или чувствую и мыслю. Вот о чем молитва. Эта молитва, если она отсутствует в человеке, все, религии нет. Бог признает, да, да, да. Все прочее, все признаю. У меня нет никакого труда, что ли, никакого усилия, никакого напряжения воли для того, чтобы быть религиозным человеком. Вся религиозность к чему сводится? К усилию. Кстати, Иисус Христос говорил, Царство Божие силою берется, усилием. Основное, что в религии, это усилие, не физическое, не хождение в храм, не исполнение этих обрядов, а речь идет о усилии души. Какое? Вот мне пришла мысль. Какая? Гадкая. Знаешь? Знаю. Так, ну? Ну? У тебя вдруг возникла неприязнь, даже сам подчас не знаешь почему. Иногда знаешь, какому-то человеку. Видишь, что это неприязнь? Так. С твоей христианской точки зрения, как ты оцениваешь? И как? Я вижу, кто-то делает плохо, ведет себя плохо. Так. И как ты поступишь? В своей душе речь о духовной жизни, вы слышите, не о делах, а в душе. Как я к этому человеку? Осуждай. А то еще, не дай Бог, другим рассказывай. Какой он плохой, то есть и какой я хороший. Потому что когда я осуждаю другого, то что это значит? Что это значит? Я осуждаю. То есть насколько я лучше его. Знаете, еще какая гордыня-то. То есть я бы никогда бы не обманул, а он обманщик. Да, я бы никогда не украл, а он вор. Вы слышите, как что-то? Христианство решительно говорит, что вся суть религиозной жизни сводится именно к внутренней борьбе в этом направлении. Ты определяешь себя каждый миг, каждую минуту, каждый час. Ты себя определяешь, ты выбираешь или-или. И вся жизнь, оказывается, заключается именно в этом. К чему я себя, к чему я стремлюсь и что я определяю. И христианство говорит и призывает. Позавидовал кому-нибудь, проси прощения у Бога. Не надо тебе подходить к нему и говорить, прости, я тебе позавидовал. Просить прощения от когда? Когда обидел человека. Тогда попроси. У Бога просить прощения за все то гадкое, несправедливое, нелюбовное, хорошее слово, кстати, русское слово, нелюбовное, которое у тебя возникает в душе. Тут же нужно просить. Если не будет этой борьбы, религия обесценивается, и все мои хождения в храм – и причащение, я не знаю, что еще, молитвы, все обесценивается, потому что это все превращается в пустоту, в обряд. Вы обратите внимание, Христос осудил какого-нибудь вора в Евангелии? Ни разу. Более того, одного даже взял, сказал, иди, я сегодня у тебя буду, и он стал апостолом даже. Даже женщину уж, которую явно взяли уже, все, попалось, что называется. И я тебя не осуждаю. Иди, только не греши больше. Вы слышите? Не осуждает людей. Но за что осуждает? О, вот это да. Лукавство, лицемерие, отсутствие вот этой борьбы с этими гадостями. Внешне как гробы окрашены. Гроб великолепный. А внутри что? О, все внимание обращается вот на что. На внутреннее содержание своей души. Поэтому неудивительно, сколько угодно есть семей, которые внешне религиозны, внешне православны, и внешне даже стараются, кажется, что-то, ну, поступать, кажется, что-то такое. Там, где нет борьбы за благо, за добро, за любовь, там нет религии. Нет религии без молитвы. Это надо запомнить. Никакой религии. Ни православной, ни какой-либо другой. Вот в чем дело-то. Поэтому удивительное дело. Посмотрите, в православии постоянное обращение к молитве. Говорят, молитесь, старайтесь молиться. Пишут так даже. Молитва Иисусова, например, «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». И эту молитву. Как можно чаще произноси. Но как произноси? Не языком, не болтать. Господи, прости меня, позавидовал я, надо же это. прости меня, опять я сказал вот этому человеку, его даже обидел. Вот это опять я осудил. Господи, прости меня. Борьба за добро. В ком? В себе. Вот когда есть такое обращение к Богу с молитвой, то знаете, что происходит? Это же не думайте, как что какая-то психология, я себя снимаю, что... Да нет же, в молитве, в искренней молитве покаяния наступает общение с самим Богом. И Бог дает себя знать человеку. Дает себя знать. Постепенно вот через эту молитву человек действительно приобщается не к чему-нибудь, это Бог любви. Вы знаете, какие бывают утешения, которые дает Бог, причем дает совершенно неожиданно. Я не прошу у него утешения, у Бога. Я не прошу радости, я ничего не прошу этого. Он вдруг дает мне. За что? А дает потому, что я стремлюсь к добру и пытаюсь бороться со всем тем негодным, что во мне возникает. Без молитвы нет религии. И вся эта внешняя православная жизнь, она часто оказывается пустышкой, если нет молитвы, какое покаяние. Вот оказывается, что необходимо. Без раскаяния никакого не может быть общения. Поэтому обратите внимание, с чего начинается Евангелие. У Христа были такие искушения там на горе. И вот он идет. И первыми словами, с которыми он обратился – покайтесь, приблизилось Царство Небес. Покайтесь, оно, только покайтесь, и будет вам все. Какие удивительные происходят внутренние изменения в человеке. Это мы видим по истории жизни очень-очень многих людей, которые перенесли страдания такие большие, когда они с благодарностью приносили эти неблагоприятные условия жизни и даже страдания.
Вы слушали ответы на вопросы заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. Продолжение в нашем эфире через неделю в это же время.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Пренебрегает больным, тот не узрит света. Кто отвращает лице свое от скорбящего, для того омрачится день его. И кто пренебрегает глазом страждущего, у того сыны его в слепоте ощупью будут искать домов своих. Исаак Сирин. Из слов подвижнических.